Рустех. Рустеха в реале звали Михаил Коркин, но мало кто это знал. Он действительно фанатично любил джинсовую одежду. И имелся у него еще один бзик. Рустех никогда не жаловал бездисковые терминалы. Разве только в справочных службах. Если Рустех работал, всегда пользовался полновесным компьютером с локальным диском и полной периферией. Поэтому клавиатура у него была не совсем обычная. Видеотрек она имела, но терминалом не являлась. А стало быть, подключалась не непосредственно к волоконной линии сети, а сначала к системному блоку. Рустех засел в снятой квартире на Преображенской площади и который час вручную помогал Энди. Именно с его компьютера, с его диска, что прятался в недрах системного блока, размером со стандартную книгу, была запущена базовая программа Энди Трушина, призванная сделать призрака сети властелином сети, сначала московской, а там и глобальной сети этого мира. Мерцал голокуб над клавиатурой, тасовал строки, мерцал глазок доступа к локальному диску на системном блоке, сигнализировал, что данные тоже тасуются, считываются, изменяются. Системный блок прятался в щели между стеной и столом. Рустех даже не заметил, что в ту же щель поверх системного блока провалилась картонная упаковочная коробка, одна из нескольких громоздящихся на краешке стола. На базовый модуль уже дважды нападали некие настырные личности. Просто отсечь модуль от сети Рустех не мог, доступ был необходим для работы. И присвоить данным флаг Read-Only он тоже не мог, потому что программа постоянно изменяла часть себя. Эвристический массив, который управлял многочисленными размещенными в сети копиями. В общем, приходилось отбиваться вручную, потому что, зная Камилла, лезть в сеть посредством мнемаюстов Рустех не решался. Но он неплохо справлялся и так. Четверть часа назад Рустех заказал пиццу. Кофе он приготовил загодя, потому что не любил горячего питья. Объемистая кружка, кофе Рустех предпочитал слабый, но много, исходя парком пристроилась на подоконнике у приоткрытого окна. С пузатого борта кружки щурился крот, полувыползший из норы. Ниже виднелась надпись «See no evil». Одновременно с обороной Рустех следил за базовым модулем Камилла, по крайней мере пытался. Картина, увы, складывалась мало обнадеживающая. Камилл успел раскинуть щупальца заметно шире, чем Энди, и отщелкивал под себя сегмент за сегментом. Это походило на поединок двух силачей на столе для армрестлинга. Один из силачей неумолимо придавливал руку второго к столешнице, невзирая на отчаянное сопротивление. «Не успеваем», — с досадой подумал Рустех и прикинул, что еще можно сделать. В голову ничего не лезло, как назло. Слишком уж новой была область, в которую они под предводительством Энди на этот раз вляпались. Рустеху просто не хватало опыта и знаний, и это очень раздражало. Он привык к другому, если под руками клавиатура и доступ в сеть, невозможного не существует. Делинкнул дверной звонок. Рустех немного оживился. Есть хотелось уже давно, а на сытый желудок, может, и какая-нибудь шальная идея на ум придет. Отследить базовые модули сети было не так-то просто. На прикрытии сидел Бай, Чен и Аурел Стири, поэтому Рустех особенно не волновался по поводу визитеров. За столько времени не отследили и сейчас не отследят. Откуда ему было знать, что Аурел в данный момент бредет по Измайловскому валу в сторону Преображенки, направляясь как раз к Рустеху, а Тири, не видевшая Аурела со вчерашнего дня, недавно получила письмо от Нострома и в компании Жмура и Злыдня приближается к конторе Камилла. Бормоча пицца-шмитца, Рустех бросил последний взгляд в голокуб и пошел открывать. Взгляд оказался действительно последним. Вместо рассыльного перед дверью оказались два мордоворота в черных костюмах и при галстуках. Рустех успел только широко распахнуть глаза, передний мордоворот неожиданно ловко саданул ногой по двери. Рустех ощутил сильнейший удар в висок и бревном рухнул в коридор. Давыдов с напарником спокойно и без ненужной суеты вошли в квартиру и даже дверь за собой не затворили. Первым делом они убедились, что в квартире более никого нет, кроме полумертвого умника в джинсе. Напарник склонился над ним и добавил справа в голову. Это было, пожалуй, уже излишним. Рустех и так валялся, закатив глаза, и в сознание прийти ему было уже не суждено. Давыдов насмешливо покосился на небольшой, похожий на игрушку, автоматик МТАР-21, прикорнувший на тумбе в прихожей. «Делягатля», — пробормотал он.
Даже не спросил, кто там. Напарник дернул щекой и презрительно процедил. Очкарики они все малохольные. Тот факт, что Рустех сроду не носил очков, да и сложение в Москве было довольно спортивного, мордоворотов Камилу ничуть не смутил. Компьютерщик, значит, очкарик. Ладно, работаем, закруглился Давыдов и вторично вошел в комнату. Обстановка тут была убогонькая. Ни телекуба, ни мебели толком. Древняя продавленная софа, ужасающего вида секретер и новенький компьютерный столик в углу. На столике покоилась обещанная боссом клавиатура, а над ней цвел голокуб, в теле которого бежали все те же буковки-циферки. Единственное, что знал об этом Давыдов, эта хрень зовется терминалом и что-то там делает нехорошее в сети. Клавиатура, вопреки опасениям босса, была всего одна. Как и учили, Давыдов первым делом взял клавиатуру в руки и выдернул убегающий куда-то за стол шнур. Шнур послушно выщелкнулся из разъема. Вторым движением Давыдов сломал клавиатуру о колено. Голокуб, естественно, тут же погас. «Вот так», — победно заявил Давыдов, швыряя обломки на пол. Переглянувшись, подручные Камилы прошли к выходу. Напарник Давыдова на всякий случай еще разок пнул лежащего Рустеха ботинком и снова презрительно фыркнул. Дверь они аккуратно прикрыли, не искать же ключи и запирать. Между столом и стеной, удачно прикрытой картонной коробкой, продолжал помигивать глазком доступа к диску системный блок. Для работы ему не требовался ни голокуб, ни клавиатура, процесс-то был уже запущен. И шнур волоконной линии по-прежнему соединял разъем в стене и системный блок. А поскольку буквально через 10 минут после визита мордоворотов в квартиру Рустеха на Преображенке состоялся визит Тири Злыдни и Жмура в офис Камилла, атаковать безнадзорный базовый модуль стало особенно некому, даже со скидкой на отсутствие прикрытия со стороны Аурела и Тири. Бай Чен свои задачи выполняли без помех. А когда Давыдов с напарником вернулись в исчастливленный ракетой офис и доложили об успешном выполнении задания, Камилла вовсе успокоился. Он мрачно окинул взглядом дыру в вестибюле и велел включать питание. Любой процесс, не доведенный до конца, можно запустить по второму разу, особенно если своевременно позаботиться о конкурентах. Энди Трушин в это время спокойно хозяйничал в сети. Ему было чем заняться в ближайшие часа три, но Камил об этом, увы, не подозревал.